Алая цитадель. Шум сражения затихал. Лишь победные крики заглушали стоны умирающих. Равнина была покрыта мертвыми телами, словно сухими листьями, сорванными осенним ветром. Лучи заходящего солнца падали на темные шлемы, кольчуги, кирасы, сломанные мечи, тяжелые складки знамен, насквозь пропитанных кровью. Рядом со всадниками, облаченными в железо, лежали лошади в попонах. Их гривы и плюмажи окрасились в багровый цвет. Там и тут трупы лучников и копейщиков, раздавленных копытами. Над равниной разносились победные звуки фанфар. Отряды победителей стекались туда, где оставшиеся в живых побежденные продолжали безнадежную битву. В тот день были растоптаны, разрублены на куски лучшие рыцари Конана, короля Аквилонии. С 5000 всадников он пересек юго-восточную границу Аквилонии, направляясь к зеленым равнинам Офира на помощь своему старому другу, королю Амальрусу. Но тот, предав их дружбу, объединил свое войско с армией Страбонуса, короля Ката. Конан слишком поздно понял, что попал в ловушку. Против 5000 его рыцарей выступили 30 000 неприятельских копейщиков и конных лучников. Конан ринулся в бой, обращая врагов в бегство. Но фланги сомкнулись, и рыцари оказались в кольце. Лучники Страбонуса сеяли смерть. Их стрелы находили щели в кирасах рыцарей или валили лошадей, в то время как копья воинов короля Ката пронзали всадников, сброшенных на землю. Копейщикам в центре примкнули всадники с фланга. Враг подавлял численностью. Аквилонцы не отступили ни на шаг. И ни одному из 5000 рыцарей, отправившихся с Конаном на юг, не суждено было вернуться живым с равнин Шаню. И вот король остался один среди трупов своих подданных. Он стоял перед тесными рядами врагов, прижавшись спиной к груди мертвых коней и воинов. Конана атаковали афирские рыцари в золоченных доспехах, коренастые чернобородые шемиты Страбонуса и смуглые пешие латники Ката. Звон мечей стал оглушительным. Темный силуэт, облаченного в доспехи из вороненной стали короля Аквилонии, рубившего мечом направо и налево, возвышался среди вражеской орды. Повсюду бродили осиротевшие лошади, вокруг Конана грудами лежали трупы. Он защищался яростно, отчаянно и заставил врагов попятиться. Тогда в ряды вопящих от страха и злобы воинов ворвались короли-победители. Страбонус со смуглым лицом и хитрым взглядом. Стройный, худощавый Амальрус. Предатель. А с ними тощий, страшный, как кобра, Дзоталанти, всегда облаченный в шелка, со сверкающими черными глазами и головой стервятника. Ходило множество слухов об этом катийском колдуне. Светловолосые женщины в северных и восточных деревнях пугали его именем детей, а строптивые рабы смирялись при одной угрозе, что их продадут этому человеку. Поговаривали, что у него целая библиотека магических книг в переплетах из человеческой кожи, и что в просторных подвалах своего дворца он заключает сделки с темными силами, обменивая молодых рабынь на сатанинские тайны. Именно он был истинным властелином Ката. Конан надменно хохотал, когда рыцари натягивали поводья и пятились от его черной фигуры, возвышавшейся среди мертвецов. Под его устрашающим взглядом голубых глаз, блестевших из-под темного шлема, отступали самые отважные. Изуродованное шрамом лицо Конана побагровело от ярости. Броня на нем была разрублена, длинный меч в крови по самую рукоять. Налет цивилизованности бесследно исчез, и он превратился в варвара, встретившего врагов. Конан был потомком суровых горцев, населявших испокон веков сумрачные туманные земли Кимерии. О том, как взошел он на трон Аквилонии, ходили легенды. Короли не решались приблизиться к нему. Под ударами кимерийца капитаны падали, словно скошенные колосья. Эстрабонус, ценивший своих рыцарей на вес золота, исходил пеной от ярости. Не выдержав, он велел лучникам шемитам издали расстрелять врага. Но Дзота покачал головой. «Надо взять его живым».
«Легко сказать»,
проворчал Страбонус, опасаясь, как бы гигант в черной броне не прорубился к нему сквозь ощетиненный копьями строй.
«Кому под силу скрутить этого тигра-людоеда?
Клянусь богиней Иштар, он перебил моих лучших бойцов. 7 лет ушло на их обучение, и стоило оно кучу золота. Теперь же они годятся только грифам на корм. Стреляйте, лучники!»
«А я говорю, нет»,
— возразил Дзота, спешиваясь.
«Разве ты не уяснил еще, что мой ум острее меча?»
Он прошел сквозь ряд воинов, и великаны в кольчугах расступились, боясь коснуться его длинной мантии. Всадники тоже быстро посторонились. Перешагивая через трупы, он приблизился к королю Аквилонии. Воины затаили дыхание.
Фигура в черной броне угрожающе возвышалась над хрупким человеком в шелковых одеждах. Конан размахивал над головой окровавленным мечом. «Я дарю тебе жизнь, Конан!» —
произнес Дзота с ядовитой усмешкой.
«Я дарю тебе смерть, колдун!» —
прохрипел кимериец. Он напряг стальные мускулы, и длинный меч метнулся к тощей шее Дзоты. Воины вскрикнули в один голос.
Но ответный жест колдуна не заставил себя ждать. Он молниеносно коснулся того места на левой руке Конана, где перчатка была разрублена и виднелась кожа.
Свистящая сталь отклонилась, и гигант в черном замертво рухнул на землю. Дзота затрясся в беззвучном смехе.
«Подойдите к нему. Не бойтесь. Лев лишился клыков».
Короли пришпорили коней и подъехали ближе с опаской, разглядывая поверженного дикаря. Конан лежал без движения,
но в широко раскрытых глазах его
таилась бессильная ярость.
«Что ты с ним сделал?» —
со страхом спросил Амальрус. Дзота показал кольцо с необычным камнем. Он резко сжал пальцы в кулак, и из кольца выскочило стальное острие.
«Шип смазан соком пурпурного лотоса с болот Стигии, где живут призраки», —
пояснил маг.
«Скоро Конан придет в себя. А пока закуйте его в цепи и положите в повозку. Солнце заходит. Нам пора ехать в Коршемиш».
Страбонус повернулся к командиру своей гвардии Арбанусу.
«Мы возьмем взвод кавалерии и повезем в Коршемиш раненых. А ты, Назари, отправляйся со своими людьми в Аквилонию и осади Шамар. Афирцы снабдят вас провиантом. Мы придем с подкреплением, как только уладим свои дела».
Армия закованных в латы рыцарей, лучников, копейщиков и обозников разбила лагерь на лугах, недалеко от поля битвы. Той же звездной ночью два короля и колдун отправились в путь к столице Страбонуса. Они ехали окруженные пышной королевской гвардией. Позади следовал обоз с ранеными. В одной из повозок лежал Конан. К король Аквилонии. В тяжелых цепях и с горечью поражения в сердце.
Яд, отнявший у него силы, не парализовал мозга. Лежа на дне повозки, он проклинал себя за доверчивость. Амальрус послал к нему гонца с мольбой о помощи. Страбонус, мол, опустошает его западные земли между Аквилонией и обширным южным королевством Ката. Он просил лишь 1000 всадников под началом самого Конана, чтобы успокоить встревоженных подданных. И теперь Конан вполголоса бранил себя за то, что привел с собой в 5 больше воинов, чем просил предатель. Он вступил в Афир, ни о чем не подозревая, и угодил в западню. Можно было только восхититься мужеством его воинов, так как потребовалась целая армия, чтобы одолеть 5000 храбрецов. Глаза Конана заволокло красным туманом. Вены чуть не лопались от злости, в висках стучало. Никогда в жизни не испытывал он такой бессильной ярости. В памяти мелькали события прошлого, мимолетные сцены, где он был то варваром в звериных шкурах, то наемным солдатом в угловатом шлеме и кольчуге, то корсаром на носу галеры, оставляющей за кормой полосу крови, то закованным в латы капитаном на черном жеребце, то королем на золотом троне под знаменем с изображением льва напротив вельмож и благородных дам в роскошных платьях. Но толчки повозки постоянно возвращали его к реальности, к предательству Амальруса и подлой уловке Дзоты. А стоны и крики раненых, доносящиеся из других повозок, наполняли его сердце злорадством –